Всем доброе утро, всех приветствую. Действительно, надеюсь, оно для каждого из вас доброе. И знаете, я думаю, что церковь Преображения на служение люди могут не приходить по двум причинам. Первая причина, потому что рано вставать, кто-то просто не может встать, во сколько там нужно, в 8 или даже раньше, 7:30, собраться, приехать. Вторая причина, либо человек в отпуске, где-то в поездке или еще что-то. Но я рад видеть всех вас. Вы по эти две причины не попадаете, вы сегодня и встали рано, пусть Бог вас за это благословит, и вы уже дома или никуда вообще не уезжали, вы находитесь в городе Красноярске и можете быть сегодня в собрании. Слава Богу! Очень часто мы в своих проповедях, на наших служениях, на малых группах, мы говорим об одной важной вещи, о том, что необходимо вникать в Слово Божие, чтобы изучать Священное Писание, погружаться в Священное Писание и расти, расти во Христе. И, наверное, такой частый призыв, о котором говорят проповедники, служители и так далее, что, наверное, уже все его очень хорошо знают и, наверное, думают, мы знаем, что нужно читать и так далее и тому подобное. Но надо признать, дорогие братья, сестры, гости, все те, кто сегодня приехал и пришел к нам на богослужение, что не всегда у нас хватает время, согласитесь? Не всегда мы, к сожалению, постоянны в изучении Священного Писания, в изучении Слова Божьего. И, к сожалению, мы пропускаем вот эти важные минуты общения с Богом, когда мы можем читать, можем молиться. Это действительно драгоценные и важные минуты для каждого христианина. Но надо признать, что мы их пропускаем. И у меня тоже бывают такие минуты. У каждого из нас бывают такие моменты в жизни. Мы несовершенны. Мы торопимся, мы спешим, мы забываем, мы не успеваем. И от этого наша духовная жизнь, к сожалению, часто страдает. И вот тогда, когда мы не успеваем погрузиться в Слово Божье, или мы куда-то спешим и торопимся, всегда у нас есть, по крайней мере у многих, я знаю, есть некая соломинка в Слове Божьем, за которую мы хватаемся и пытаемся действительно увидеть, почерпнуть некое благословение для нашей с вами духовной жизни. И эта книга, которую мы спешим, когда не успеваем, как она называется? Кто мне подскажет? Псалтырь, уже кто-то есть такие, которые знают. Действительно, я такой же, я, когда не успеваю читать по плану, я открываю, не задумываясь, книгу псалмов, книгу псалтырь, и хотя бы один псаломчик так вот перекусить чуть-чуть и побежать по своим делам, по своим каким-то заботам и так далее. Поэтому книга псалтырь – это действительно та соломинка, необходимая для каждого из нас, когда действительно не успеваешь, торопишься, спешишь, чтобы погрузиться в Священное Писание. И, как я уже сказал, хотя бы один псалом, он помогает, но если подойти к чтению псалмов молитвенно и более глубже вникать в то, что здесь написано, то это на самом деле замечательная книга, в которой сокрыто огромное количество откровений от Господа для каждого из нас. У меня есть один друг, который уверовал, пришел к Богу, знаете, через чтение какого места Священного Писания. Я всегда удивляюсь, когда с ним общаюсь. Это родословие Иисуса Христа, родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Ты думаешь, как вообще можно уверовать через перечисление имен? Но Бог работал, Бог показал ему, что действительно Христос – помазанник Божий, который не пришел просто откуда-то из ниоткуда, да? То есть он действительно был предсказан пророками, и он пришел, и человек, читая это родословие, он пришел к вере в Иисуса Христа. Поэтому, читая псалмы, читая любую другую книгу, можно действительно для себя найти много откровений, необходимых каждому из нас для нашей духовной жизни. Еще более того скажу о книге псалмов, что это, как я уже сказал, очень интересная книга. И процесс составления этой книги длился несколько сотен лет. То есть не так, что взяли так, раз и написали, да, и собрали ее в канон, и дали ее нам. То есть несколько сотен лет эта книга составлялась. И более того, Мартин Лютер назвал эту книгу, интересно, он так сказал, что это «Малая Библия» или «Конспект Ветхого Завета». То есть если вы хотите изучать Ветхий Завет, знать последовательность, хронологию, то читайте почаще книгу псалмов, и для вас это будет как малая Библия, и в то же самое время это конспект Ветхого Завета. Иисус Христос, когда Он был на земле, когда Он проповедовал, когда Он заканчивал свое служение, когда Он воскрес и обратился к ученикам, Он процитировал одно или использовал упоминание книги псалмов в Луке 24 глава, 44 стих, он сказал следующее, послушайте, Лука 24, 44, что Иисус говорит о псалмах? «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Заметьте, сам Иисус ссылается на псалмы, потому что действительно в книге псалмов очень много есть пророчеств об Иисусе Христе. Псалмы очень много говорят нам об Иисусе Христе, что является для нас очень важным моментом в нашей христианской жизни. И, конечно же, эта книга, она полна разнообразных эмоций людей, которые шли за Богом. В этой книге есть хвала, есть скорби, описание скорбей, которые люди переживают, есть нужды, с которыми люди приходят к Богу, есть обиды, есть огорчения. То есть эта книга на самом деле полна разнообразных моментов, которые переживает человек. Поэтому любой из нас, абсолютно любой человек, который начинает читать эту книгу, книгу псалмов, он найдет для себя массу важных и необходимых именно для него вещей, откровений для его христианской жизни. И сегодня вместе с вами я хочу посмотреть один псалом, просто так его разобрать, так легко, посмотреть, как его можно применять в своей повседневной христианской жизни. Это книга псалмов, 14-й псалом. Давайте мы откроем Библию, но я попросил Ваню, у кого нет Библии, будем смотреть вместе. Да, 14-й псалом. И вместе будем пытаться увидеть, что из этого псалма мы можем применить к своей сегодняшней христианской практичной жизни. Я вообще сам по себе практик. Я больше люблю смотреть на места Писания, которые призывают к действиям, которые призывают к каким-то конкретным вещам. Легко, наверное, мне так кажется, просто созерцать, да, просто вот восхищаться и не идти дальше. Я восхищаюсь Христом, я восхищаюсь Библией, восхищаюсь Богом, но это побуждает меня к тому, чтобы двигаться дальше. Мне кажется, 14-й псалом – это как раз конкретное практическое применение или призыв к тому, к чему нам нужно стремиться в нашей жизни с Богом. Этот псалом еще интересно называют, все уже прочитали, да? Молодцы. Этот псалом еще интересно называют так. Это литургия вхождения. Литургия вхождения. Что значит вхождение? Вхождение куда? Вхождение в отношение или в присутствие Божье. В присутствие Божье. И для нас это очень важно и актуально. Итак, давайте мы его прочитаем и вместе с вами поразмышляем над тем, о чем говорит этот псалом, псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек». Замечательный псалом, в котором сокрыто огромное количество действительно призыва к каким-то конкретным вещам, к какому-то действию. Давайте вместе с вами посмотрим на первый стих. Давид начинает этот псалом с такого обращения: «Господи». И мы, конечно же, понимаем, что этот псалом, он направлен на общение, общение с Богом. И стоит восклицательный знак, что Давид в эмоциях, в переживаниях говорит: «Господи». И его два вопроса, которые он задает далее, они на самом деле очень глубокие и заставляют очень сильно задуматься. И они звучат так: «Кто может пребывать в жилище твоем, и кто может обитать на святой горе твоей?» Кто может пребывать в жилище твоем? По всей видимости, здесь говорится о том месте, где народ израильский встречался с Господом. В времена Давида это была скиния, это не был храм, это не было то место, которое возвел Соломон впоследствии, но мы понимаем, что то место, где пребывал непосредственно Бог в общении со своим народом. И в то время, как я сказал, это была скиния, потом храм. Сегодня в наше время, если посмотреть на то время, в которое мы живем, Библия говорит нам о том, что где двое-трое собраны во имя Мое, что говорит Иисус? Там Я посреди вас. То есть любое собрание, любая встреча людей, которые идут за Богом, является тем местом, где пребывает сам Бог. Для кого-то это место встречи на богослужениях, кто-то помимо этого посещает малые группы, кто-то собирается в течение недели для того, чтобы помолиться, пообщаться. И это место уже можно назвать тем местом, где Бог обитает вместе с нами, где Бог находится рядом с нами, в том месте, где мы встречаемся, где мы стремимся к тому, чтобы молиться Ему, поклоняться Ему, может быть, вникать и изучать Его Слово. Простой человек, который не имеет отношения с Богом, к сожалению, надо признать, не сможет быть в таком месте, не может быть в таком месте долго. И об этом говорит первый псалом, если вы помните, да, написано, Давид говорит следующее. Нечестивый не усидит в собрании праведных. Мы помним о том, что человек, который не имеет отношения с Богом, он не сможет долгое время находиться в общении со святыми. Почему он не может быть там? Потому что святость Божья, что она делает? Она обличает грех. Она высвечивает все твои скрытые мотивы. И либо тебе нужно принять решение и покаяться в своих грехах, и измениться, либо покинуть это место, где Бог тебя обличает, где Бог тебе говорит о том, что нужно сделать с твоей жизнью. Поэтому Давид задает вопрос, кто может быть в том месте, где обитает Господь? Кто может быть находиться в собрании? Кто может быть на встрече? Кто может действительно быть там, где народ Божий? Люди, верующие во Христа или верующие в Бога, в то время, конечно же, люди верили в живого Бога и поклонялись Ему. Кто может быть в этом месте? Дальше он говорит следующее. Второй вопрос. Кто может обитать на святой горе твоей? То есть от места какого-то конкретного он говорит о нечто более широком в его понимании. Кто может быть на том месте, где находится это место? Святая гора. Что за святая гора? Я посмотрел несколько параллельных мест, и очень часто это место используется, святая гора, когда говорится о том месте в Иерусалиме, который называется такой холм, да, Сион. И в Псалме 2-6 стих говорится следующее. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Интересно то, что в Иерусалиме вот этот холм, который был избран Богом, где впоследствии стоял храм для израильтян, это вообще место является святым, они к нему очень трепетно относятся, и даже более того, многие называют Сионом вообще весь Иерусалим. То есть, по сути своей, если посмотреть внимательно на эти два вопроса, то мы видим, что Давид от такого сжатого момента, да, от какого-то конкретного места переходит к широкому месту. Другими словами, какой человек может быть и в общении с Господом в собрании, где-то в конкретном месте, где Бог находится вместе с ними, и какой человек может быть там, где Бог продолжает действовать? Потому что Бог не ограничивается каким-то одним местом, каким-то одним собранием. Бог живой, Бог находится везде. И, например, если говорить конкретно о том, о чем писал Давид, то он говорит следующее, что Бог не только в скинии. Вы побыли там, поклонились, прославили, получили очищение, откровение, не знаю, все что угодно, и пошли дальше. Но это не значит, что Бога сейчас нет с вами. Бог продолжает быть вместе с вами. Так вот, кто может быть и в общении с Богом в скинии, в том месте, где Бог обитает, и кто может быть в общении с Богом там, когда Он вышел из того места, где, как человек думает, только находится Бог? Кто этот человек и что от него ожидается? И давайте с вами посмотрим дальше. Давид со 2 по 5 стих начинает уже конкретно говорить о практических вещах. Чего ожидает Бог от человека, который стремится быть в отношениях и в общении с Богом везде, где бы он ни находился, и он хочет быть в этом общении, и в собрании, и там, где он идет, там, где он бывает, и где он находится. Итак, со 2 по 5 стих Давид формирует таких 10 требований. Можно сказать, похоже, да, очень сильно на некие 10 заповедей. Почему-то тоже 10 ожиданий в этом псалме Давид озвучивает для своего народа. И он говорит следующее, что эти вещи, которые он перечисляет, они не несут, как я уже сказал, некий созерцательный только характер. Это более нацеленное пожелание на поведение. И они носят этический характер, нежели просто философский или культурный. То есть эти пожелания, которые здесь мы с вами сейчас посмотрим, они применимы к любому человеку, независимо от того, где он живет, какой он национальности. Самое главное, что этот человек стремится пребывать в общении с Богом. И у меня к вам вопрос. Хотите ли вы быть постоянно в общении с Богом? Хотите ли вы быть и пребывать и в храме, да? Конечно, мы понимаем, да, о чем идет речь. И вне стен храма, чтобы Бог постоянно находился с вами. Я думаю, каждый человек стремится к этому. Даже люди, которые еще не знают Христа, не знают Бога как личного Спасителя, они тоже стремятся. Они понимают, что есть Бог, который может благословить их. Есть тот Бог, который добрый Бог, и к которому они стремятся. И мы знаем, как это происходит. На празднике люди пытаются отдать некую дань уважения Богу, придя там в храм или еще что-то сделая. То есть человек стремится, в сердце у него так заложено, пытаться искать отношения с Богом. Но мы хотим иметь отношения с Богом постоянно. И Бог выставляет нам некие условия через Давида, формируя их в этом псалме в некие 10 пожеланий, в 10 ожиданий от каждого из нас. Очень часто, как я уже сказал, наша христианская жизнь или многих верующих людей ограничивается только познанием, то есть созерцанием, размышлениями. Это может быть как на малой группе, люди могут ходить на малые группы годами, могут посещать собрания, воскресные богослужения тоже годами, копят знания, но, к сожалению, не так много применения. Поэтому мое пожелание к всем нам, чтобы мы, если мы находимся на этом этапе просто познания, перешли от познания к применению. Те, кто в своей христианской жизни уже двигается в практическом служении, пусть Бог вас благословит еще больше. Быть человеком действия, человеком дела, который не просто на словах, но на деле показывает свои отношения с Богом. Итак, второй стих. Давайте посмотрим, о чем он говорит. Давид перечисляет, как я уже сказал, несколько ожиданий ко всем нам. Итак, второй стих. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». В этом стихе большой акцент делается на дела и на слова, то есть на дело и на речь. В принципе, наши уста, наше поведение, оно уже, или оно в принципе говорит о том, кто мы есть на самом деле. То есть, как мы общаемся, как мы говорим, что мы делаем, оно уже многое может пролить или пролить свет на то, кто мы есть на самом деле. Некто сказал, что достаточно посмотреть на себя в тех условиях, где я бываю постоянно. Может быть, это дом, там, где я живу, да, моя семья, работа. И, в принципе, ты уже понимаешь, что ты есть на самом деле. Когда мы видимся с вами, может быть, не так часто, очень сложно понять, кто есть человек, да, каков он. Но когда человек находится постоянно в какой-то среде, и она одна и та же, да, особенно, как я уже сказал, это, наверное, семья, это то место, где мы живем, то вот там-то как раз и проявляется вся наша сущность, кто мы есть на самом деле. Как мы говорим, как мы общаемся, как мы себя ведем, какое наше поведение. Это очень хорошо дает нам понять, какие мы. И Давид говорит о том, чтобы наше поведение было правильным, чтобы то, что мы говорим, оно было искренним. И есть один такой момент, вспоминаю, когда услышал пример одного брата из одной церкви, когда увидели совсем другую сущность одного из членов своей церкви, который был не просто член церкви, а служитель, они решили просто посетить его дома, его семью, приехали чуть раньше, пришли, значит, сидят, общаются, пьют чай на кухне, в это время они слышат, что-то приходит, и приходит муж, вот брат из этой церкви, он не знал, что у них дома гости. И он там что-то, значит, на свою жену огорчился, что-то она ему там не дала, не положила, в общем. И он прям с порога начинает там, значит, в ее адрес спускать там разные обвинения. Ты такая, такая, там то да сё, да, там это не сделала, то не положила. Жена выходит такая вся красная, говорит: дорогой, у нас гости. И в этот момент выходят с кухни братья и говорит: надо было видеть лицо этого человека. То есть резко меняется вообще все, да, такая смена маски, да, такой сразу раз и становится таким добропорядочным семьянином, да, там, дорогая, я пришел, я вернулся, я здесь, но на самом деле, по сути своей, он другой. Но когда пришли братья, он их увидел, его отношение изменилось. Поэтому Давид призывает нас к тому, что если мы хотим быть людьми, с которыми имеют отношение с Богом, в месте, где собирается народ Божий, и далее, выходя из этого места, продолжать и сохранить это отношение, чтобы они были близкими, от нас требуется говорить и делать истину. Поступать правильно. Не быть двоедушными, не быть людьми, которые живут по двойным стандартам, что, к сожалению, очень часто можно увидеть. И это грех. И откуда это все пошло? Мы знаем, об этом упоминает очень много, говорит книга «Бытие». Когда Адам и Ева, они согрешили, они стали прятаться, они стали скрываться, они стали обвинять друг друга, обвинять других, и это как раз последствия греха, последствия того, что человек согрешает, человек живет или человек нарушает свои отношения с Богом. Третий стих, давайте посмотрим, о чем еще говорит Давид и к чему он еще нас призывает. Какой человек может быть в присутствии Божьем? Третий стих. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего? В этом стихе говорится в основном о грехе нашего языка. Но мы знаем, да, что проблема не в языке, да, от избытка сердца что? говорят уста. Давид напоминает нам, чтобы мы не клеветали языком, не делали зла и не принимали поношения на ближнего своего. На самом деле клевета – это очень частое, к сожалению, явление или частый распространенный грех, который проникает в жизнь человека и, можно сказать, распространяется как рак, как болезнь в различных группах людей, да, как в церкви, так и вне церкви. Там, где есть люди, к сожалению, надо признать, там всегда есть проблема языка. Люди говорят, люди передают знания, передают информацию, и нет ничего плохого в том, чтобы делиться какими-то новостями. Проблема в том, что люди начинают искажать информацию во вред другому, во вред ближнему. И, как я уже сказал, это очень большая проблема, это как яд, который не только вам мешает, когда мы начинаем поступать так, но это вредит людям, которые нас окружают. Можно очень легко исказить информацию, очень легко. Если у вас с каким-то человеком не совсем теплые, хорошие отношения, то искажать информацию о таком человеке на самом деле не так уж и сложно. Я приведу простой пример, как можно исказить информацию, если вы к какому-либо человеку относитесь не очень хорошо. Как можно сказать хорошо? Например, человек решил послужить. Он решил сделать что-то хорошее. Может быть, купить что-то для детского дома. Купить игрушки, купить подарки. И вот он купил и благословил, и пожертвовал, подарил. И люди рады, и дети рады, и так далее. И можно сказать, слава Богу, хороший брат, хорошее служение. Он помог детям, он послужил, все здорово. Но можно изменить или исказить эту информацию. Можно сказать, что этот человек, к сожалению, ищет славы себе. Можно так сказать. Можно сказать, что этот человек сделал это неискренне. Надо же, купил игрушки. Надо же, вот помог этому детскому дому. Наверное, скорее всего, он это сделал нечестно. Сделал это не с теми мотивами. Вот это и есть клевета. Не зная мотивы, не зная, что до конца происходит в сердце человека, можно исказить информацию о человеке, если, к сожалению, ты относишься к нему не совсем хорошо. Поэтому Слово Божие много-много раз призывает нас к тому, чтобы мы не судили прежде времени. Чтобы ни в коем случае с наших уст не слетало то, что заведомо не проверено и неправильно. И Давид говорит об этом. К сожалению, в наших церквях очень часто отлучают за грехи там явные, да, там за пьянство, там еще за какие-то вещи, да. Но я, по крайней мере, не знаю ни одного случая, когда кого бы то отлучили за длинный язык, если можно так сказать. За то, что человек, к сожалению, ходит, где-то что-то говорит, искажает, врет, клевещет. И чаще всего это ограничивается просто, может быть, тем, что с ним перестают общаться. Ему просто перестают сообщать что-то. Потому что, зная о том, что много говорит, его избегают. Но это такой же самый грех, друзья. И Библия об этом очень много говорит, что наш язык и своим языком мы, к сожалению, много согрешаем. И Давид предупреждает нас об этом. Если я хочу быть в отношениях, иметь близкие отношения с Богом, то я должен научиться контролировать свои уста. Я не должен заведомо говорить о человеке плохо. Даже если у меня нет с ним отношений, еще более хуже, когда я начинаю ссылаться на чье-то мнение. О том, что мне сказали, что вот он вот такой, да? Ни в коем случае так не поступайте. Это неправильно. Это не угодно Богу. Четвертый стих. О чем еще говорит нам Бог через Давида в этом псалме? Какой человек может пребывать в близких отношениях с Богом? Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. В первой части этого стиха здесь говорится о милосердии, тот, в глазах которого презрен отверженный. Библия призывает нас быть людьми милосердия, людьми сострадательными. И сегодня мы уже слышали напоминание нам замечательной притчи, которую рассказал Иисус о добром самаритянине, да, который помог нуждающемуся. В принципе, Библия призывает нас к тому же, чтобы мы, видя нужду человека, не затворяли от него свое сердце. Слово Божие говорит, если разумеешь делать добро и не делаешь, это грех. Если я вижу, что человек имеет нужду в чем-либо бы то ни было, моя ответственность – помочь ему. Моя ответственность – послужить ему. Я сейчас не говорю о том, что если, ну, это спорные всегда моменты, когда там некий бездомный там просит у вас деньги, и вы там стоите перед выбором, дать, не дать, пойдет он напьется, пойдет он купит хлеба. Это ваше дело, как вы поступите. Но в любом случае, если вы видите, что человек, какой бы то ни был, находится в какой-то нужде, Бог ожидает от тех людей, которые имеют отношение с ним, Тот, кто желает быть в общении с Ним, быть на Его горе, вот в присутствии Божьем, ожидает милосердия. Милое сердце, открытое сердце, доступное сердце для того, чтобы служить тем, кто нас окружает, и тем, кто имеет нужду. Следующий момент, который в этом же стихе написан, немножко сложен для толкования. Я согласен, что кто-то из вас может со мной потом поспорить, что посмотреть можно по-другому, но посмотрев несколько переводов, я пришел к выводу тому, что здесь говорится о том, чтобы человек, который имеет отношение с Богом, он уважал тех, кто является праведником. Уважение к праведникам. Боящихся Господа славит. Здесь не имеется в виду поклоняться тем, кто боится Бога, почитает Бога. Здесь говорится о том, чтобы мы уважали тех людей, которые являются праведниками. Тех людей, которые в своем сердце имеют близкие отношения с Богом. И как это может проявляться в нашей практической жизни? Сегодня, на самом деле, в церквях наших и вообще в нашем братстве большое количество разных людей, большое количество разных церквей с разными традициями, с разными взглядами. Есть те, которые, надо признать, пронесли этот факел, это знамя веры через большие сложности, прошли коммунизм, прошли жестокие гонения и сохранили веру, передали ее дальше нашему поколению. И когда приходишь в такие церкви, то, конечно же, немножко так удивляешься тем вещам, которые там могут быть. Каким-то традициям, которые, например, у нас в церкви, их просто нет. И они нам и ни к чему, потому что Библия о них много, может быть, и не говорит. Но есть церкви, которые уважают традиции. Есть люди, которые чтят традиции, но при этом они праведники. При этом они любят Бога. Они следуют за Богом. И Библия призывает нас не надмеваться над такими людьми, но уважать таких людей. За то, что действительно они пронесли этот факел веры до нашего поколения. Это могут быть разные традиции, от самых смешных до, я считаю, нормальных. Например, есть церкви, где не носят галстук. Да, и если я приду туда в галстуке и буду проповедовать, меня попросят снять галстук. И это немножко странно звучит, когда спрашиваешь, а почему нельзя галстук носить? И многие из вас, наверное, знают, да, ответ, почему нельзя галстук носить. В таких церквях не знаете? Но я вам покажу. Потому что галстук, он показывает вниз, в ад. И как бы нельзя галстук. И немножко смешно звучит, думаешь, ну, это же просто галстук. Он же не несет ни в себе никакой. Но для многих это действительно очень ценно. И ты можешь сказать, да, ребята, вы вообще, ну, о чем говорите? Ну, для них это важно. Я лучше сниму галстук и уберу его, да, и буду проповедовать без галстука, нежели я буду оскорблять, да, может быть, чувства людей, которые считают, что это правильно. Или, может быть, молиться только на коленях. Для многих вообще шок, когда люди сидя молятся. Это просто, или там лежа молятся, я не знаю, просто перед сном, Господи, благослови, аминь, и спать, да. Есть люди, которые реально в церквях стоят на колени, там проповедник стоит на колени, молится. Слава Богу, надо молиться на коленях. Это неплохо. Это их традиция, это их принципы, которые они в своих церквях применяют. И наша ответственность, как я уже сказал, людей, которые имеют близкие отношения с Богом, ни в коем случае не надмеваться. Уважать таких людей. Иметь хорошие отношения с такими людьми. Понимать, что они люди, и они несут, и несли истину, и пусть их Бог и далее благословит в их служении, в их хождении. Поэтому человек, который является праведником, который считает, что у него близкие отношения с Богом, он должен стремиться к уважению людей, которые мыслят по-другому, которые понимают какие-то вещи по-другому, и ни в коем случае не надмеваться. Гордость, надмение – это не есть хорошо для того, чтобы быть человеком, угодным Богу, которого Бог будет использовать. Еще один момент в этом же стихе, который на самом деле понятен, если внимательно его посмотреть. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». И здесь говорится, как вы думаете, о чем? Ну, кто догадается, кто знатоки Слова Божьего? Что значит «клянется хотя бы злому и не изменяет»? Помучаю вас маленько. Молодец, Таня, да, аминь. Это человек, который держит свое слово. Человек, который держит свое слово и верен своим обещаниям. Что значит «клянется хотя бы злому»? Это значит, что даже если он пообещал, и потом он видит, что ему это вообще невыгодно, неудобно, это тратит его время, его силы, и там он сам от этого страдает. Но знаете что? Он верен своему обещанию. Это отличительная черта человека, который стремится быть верным Богу. Слово Божье очень много говорит к нам, к верующим людям, о том, чтобы мы в своей жизни были последовательными. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 37 стих, Иисус говорит следующее. «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Слово Божие призывает нас действительно быть людьми слова. Если я говорю «да», это не значит, что завтра я скажу «нет». Если я сказал «нет», значит, я должен быть верным своим обещаниям и своим последовательностям. К сожалению, это может быть такое сложное решение, очень часто бывает, да, когда я понимаю, что я пообещал, а потом я понимаю, да вообще, куда я залез? Столько сил там надо потратить, время, у меня что, своих дел нету, что ли, да? Приходят такие мысли. У меня часто такое бывает. Иногда вот по своей доброте сердечной тоже хочу помочь, хочу служить. И где-то какие-то вещи вот в порыве вот этого желания беру, потом понимаю, что где-то, да, нагрузочка возрастает, еще что-то. Но я такой человек, если я обещаю, я стараюсь исполнять. Я хочу призвать всех нас к тому, чтобы мы были людьми слова. Чтобы мы, подобно как в этом псалме Давид говорит о людях, которые стремятся быть в отношениях с Богом, чтобы они, даже если они пообещали, и они потом видят, что им это невыгодно и неудобно, все равно они стремились исполнить, но впредь были мудрыми, друзья. Впредь были людьми, и пусть эта ситуация, она научит в будущем не обещать сразу, поспешно, но принять какое-то решение мудрое, либо да, либо нет, нежели потом отказаться, объяснить что-то не так и так далее и тому подобное. Бог ожидает от нас четкого решения в каких-то вопросах. Идем дальше, пятый стих. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется». Кто серебра своего не дает в рост. И, может быть, кто-то задумается, да, но как быть? На самом деле, в Библии есть четкое повеление для народа Божьего, кому можно давать в рост, то есть занимать, а кому не нужно этого делать. Так вот, книга Второзакония, 23 глава, 19-20 стих. Книга Второзакония, 23 глава, 19-20 стих. Написано следующее. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост. А брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делает со руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». В книге Второзакония четко говорится о том, что своим братьям и сестрам в рост или занимать, или там как-то одалживать нежелательно. То есть дать и забыть. Если, конечно же, человек сам не приходит к вам и говорит: «Слушай, у меня есть возможности, я могу там, я понимаю, денег там не хватает, еще чего-то. Одолжи, я тебе отдам вот столько. Ты занял столько, отдам вот столько». Ну, это его решение, он так хочет. Пожалуйста, можно в принципе, с его, может быть, желания, я, может быть, допускаю. Но осознанно искать людей, которым я там занимаю, при этом я даю под проценты, в собрании, в церкви, где бы то ни было, Слово Божье не благословляет, не одобряет. Дайте, благословите человека, помогите человеку, тем более брату, сестре, и пусть вас Бог благословит за вашу щедрость и за вашу открытость. «Не принимайте даров против ближнего», говорит Слово Божье. Интересно то, что праведник, человек, который верен Богу, его невозможно купить, его невозможно, скажем, задобрить подарками, задобрить какими-то дарами, взятками и так далее. Есть такая поговорка, да, кто платит, да, тот и заказывает музыку, да. Иногда есть такое мнение, да, что ну вот там люди, которые там, значит, может, какие-то вещи неправильно проповедуют, искажают, они имеют ресурсы, имеют возможности, а давайте вот возьмем их возможности, их ресурсы и будем что-то делать и так далее. Человек, который действительно имеет близкие отношения с Богом, никогда не поведется на такие предложения. Он останется верным истине. Его невозможно задобрить, невозможно купить никакими предложениями, никакими подарками. Человек, который в сердце своем имеет близкие отношения с Богом, для него истина дороже. Я вспоминаю по этому поводу Иуду, да, вы помните, что он сделал, да, как он поступил, когда он предавал Христа, он продал его за 30 серебряников. То есть понятно, что, конечно же, это был план Божий, замысел Божий, но о Иуде очень много говорится, да, что он носил ящик, что он там давал какие-то советы, там, что давайте вот это не будем делать, а потратим деньги сюда, давайте вот это. То есть в сердце человека, к сожалению, был вот этот корень серебролюбия, который впоследствии тоже сыграл на руку дьяволу, который искусил Иуду, который подтолкнул Иуду к тому, чтобы он предал Христа. Поэтому для нас, людей верующих, погоня за деньгами, материальные какие-то блага не должны стоять выше духовных ценностей, о которых говорит Священное Писание. И в этом нужно всегда постоянно проверять свое сердце, проверять самих себя, что движет нами, особенно, наверное, тех, которые в служении, которые являются миссионерами, которые служат, и при этом это их работа. Почему я здесь? Почему я в служении? Почему я вот это делаю, это делаю, это делаю? Потому что я это как работу делаю, и для меня это нечто большее. И даже если не будет источников дохода для той работы, для того служения, которым я сейчас занимаюсь, буду ли я это продолжать? Я встречал много таких людей, которые смотрели на служение как на работу. Я не видел там благословения. Я видел просто там действительно работу. Выполнение обязанностей, выполнение своей роли, и не более того. К сожалению, Богу этого не нужно. Богу нужны наши сердца. Богу необходимо наше посвящение. Врос не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется. И Давид подводит итог своим размышлениям в этом псалме. Он раскрывает, как я уже сказал, 10 ожиданий, 10 таких повелений для каждого человека, который стремится к близким отношениям с Богом. И он говорит о том, что такой человек, который будет стремиться все это исполнять, будет помнить об этом не только в собрании, не только там, где об этом говорилось, но выйдя с этого места и пойдя дальше, такой человек никогда не поколеблется. И здесь я бы использовал одно очень такое интересное слово, которое мне нравится, которое я люблю, так можно сказать. Это слово «стабильность». Те люди, которые имеют близкие, правильные, искренние отношения с Богом, они стабильны. И мне лично нравятся такие христиане, потому что с такими людьми строить Царствие Божие – одно удовольствие. Когда человек стабилен во Христе, знаете, он не вот так вот идет, да, то у него взлеты, то падения, сегодня он такой, брат огонь или сестра, да, там, готова служить, завтра у него там что-то случилось, там у него проблемы, все, он, его нет, его не слышно, не видно. Думаешь, ну как быть, да, то есть сложно подгадать. Ты вроде с ним пытаешься, да, служить, а ты не знаешь, что будет через месяц. Потому что у него что-то случится в его опять духовной жизни, опять у него начнутся проблемы, и такой человек вообще может, к сожалению, отойти от Бога. Конечно, не мы знаем, но на протяжении многих месяцев и лет, наблюдая за такими людьми, которые стремятся к близким отношениям с Богом, в их жизни видна стабильность. И нам всем необходима эта стабильность во Христе. Чтобы мы не жили чувствами, дорогие друзья, дорогая церковь, братья и сестры, гости. Чувство – это не самый лучший советчик. Мы должны жить Богом. Даже если в моем сердце, в моей душе, в моих эмоциях буря, но Бог проговаривает мне, я понимаю, что это воля Божья. Бог меня к этому призывает. Я должен двигаться по вере. Жить чувствами – это не самый лучший путь. И то, о чем мы сейчас говорили, друзья, это не жизнь чувствами. Помогать ближним, держать слово и так далее и тому подобное – это шаги веры. Это те шаги, которые может делать только человек, для которого Бог действительно Отец, для которого Бог действительно личность, живая личность, которая ведет его по этой жизни. Задайте себе вопрос, кем для вас сегодня является Бог? Это просто что-то вот там, далеко. Когда я умру, я встречусь там с Ним, и будет все здорово в раю. Или же это более? Действительно, Бог Отец. Это мой пастырь. Это мой друг, это мой утешитель. Кто Он для меня сегодня? Все о том, о чем я говорю, может показаться как некий такой закон, да, такие правила. Надо делать, надо исполнять. Друзья, на самом деле, первое, что нужно сделать, или все, с чего начинается, это со встречи с Иисусом. Это начинается с покаяния. Необходимо признать, что в моей жизни, на данном моменте, на данном этапе, может быть, что-то не так, как хотелось бы. Или, может быть, в моей жизни вообще нет Иисуса. Как я уже сказал, Он где-то есть, да. Но я не ощущаю, не знаю, я не говорю на 100%, что Он в моем сердце. Для того, чтобы что-то изменилось, что-то произошло, нужно покаяться. Я покаялся в 20 лет. Мне говорили, как возможно в 20 лет осознать себя грешником и искренне сказать, Бог, если ты есть, войди в мою жизнь. Я понимаю, что по-человечески я этого не мог сделать. Это сделал Бог. Если сегодня Бог своим чудесным образом влияет и говорит к вашему сердцу, что вам нужно что-то изменить, вам нужно пригласить Христа в свою жизнь, не закрывайтесь от Него. Не живите чувствами, не живите эмоциями, не живите настроением. Примите этот дар, который сегодня дает вам Иисус. Без Божьей благодати все это выполнить невозможно. Если в отношениях, в ваших отношениях не будет Бога, все это по-человечески нереально. Но невозможно удерживать свои уста, невозможно любить ближнего, невозможно делать это, невозможно делать то. Но есть благодать, есть сила Божья. И очень часто мы привыкаем к этому такому хорошему слову «благодать», да? Благодать. Так легко. Все как бы безвозмездно, безвозвратно, да, как бы даром. Но на самом деле, дорогие друзья, Иисус заплатил цену. Иисус Христос отдал свою жизнь. И Он приложил старания, чтобы мы с вами получили эту благодать. И после того, как мы приходим ко Христу, нам тоже нужно платить цену. Бог ожидает от нас нечто большего, не только созерцание, не только восхищение, как все здорово, как все прекрасно, но Бог ожидает нас того, чтобы мы были угодными сосудами в Его руках. Я точно знаю, что те христиане, которые стремятся к тому, чтобы Бог использовал их, Бог их использует. Бог просто берет их и прославляется через их жизнь, через их уста, через их дела, через их поступки. Поэтому пусть Бог каждого из нас благословит, чтобы мы были людьми, которые имеют эти близкие отношения с Богом. Не только на словах, но и на деле. И я точно знаю, что тогда люди, которые видят вас, которые смотрят на вас, которые наблюдают за вами, которые работают с вами, учатся с вами, подойдут к вам однажды и скажут, почему ты живешь вот так, как другие не живут? Почему ты поступаешь по-другому, так, как другие не поступают? Тогда вы можете смело говорить о том, что вы идете за Богом, который спас вас, который изменил вас и который ведет вас и использует для своей славы. Давайте вместе помолимся, попросим у Бога прощения, если это нужно кому-то сделать, в том, что, к сожалению, не всегда поступаем, как хотелось бы, и попросим вновь у Него сил быть детьми, людьми, угодными Ему. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно, которое напоминает нам в каждом дне о том, что Ты сделал для нас. Господь, с этого начинается все. И мы нисколько не умаляем, и не забываем, и не оставляем то, что Ты совершил для нас на Голгофе, потому что без Тебя, Господь, мы не можем делать ничего. Отец, мы вновь стремимся туда, к тому месту, где Ты был распят, где, Господи, Ты страдал осознанно, добровольно за каждого из нас. Господь, и лично я думаю, каждый в этом зале хочет и желает пребывать в жилище Твоем многие дни своей жизни и там вечности, быть на Святой Горе, быть на том месте, где Ты постоянно находишься с нами. Господь, я молюсь, чтобы действительно мы не только в разуме, не только своим умом желали этого, но, Господи, чтобы вся наша жизнь была нацелена на это. Господи, там, где трудно, там, где тяжело, помоги нам быть верными. И также я прошу, Господь, прости каждого из нас за то, что где-то даем больше волю чувствам, может быть, эмоциям. Может быть, забываем о том, что Ты тоже проделал нелегкий путь туда, на крест, Господь. И научи нас, идя по этой жизни, тоже нести свой крест, который Ты возложил на плечи каждого из нас. И мы понимаем, что это трудно, это тяжело, это больно часто бывает, Господь. Но я молюсь, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты исполнил нас Духом Святым. И чтобы не мы одни шли, но чтобы Ты шел с нами, Господь. Благослови нашу церковь, каждого, кто сегодня здесь и кто, может быть, в поездках или болеет, Господь. Помоги нам действительно осознавать то, за кем мы идем, и осознавать, кто нас ведет по этой жизни. Благодарим Тебя за Твое Слово еще раз, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.